Рядом примеров он показал, что филантропия вызывает у младшего брата только чувство обиды, сознание собственного достоинства и оскорбленной чести. По отношению к свободному крестьянину допустима была лишь точка зрения полного равенства. Но тут и начиналась трагедия дворянской интеллигенции, выраженная одним из героев статьи Михайловского, апостоловым в формуле «старшим братом не хочу, ровней не могу». Первым душевным движением дворянской интеллигенции 60-х годов по адресу младшего брата, ставшего ей известным и близким прежде всего в виде разночинца, и была борьба за право одинакового с ним самоутверждения личности. Эта борьба составляет сущность пропаганды Писарева. Самоутверждение новых людей требовало коренной ломки старого быта, и в это вложил всю свою страсть дворянин Писарев, видя в этом самоутверждении и самоусовершенствовании личности исполнение долга интеллигенции перед народом. 70-е годы поставили вопрос иначе. Если личность, побуждаемая чувством личной ответственности за свое общественное положение, должна была служить не себе, а народу, то ее задачей становилось немедленное и непосредственное сближение с народом вплоть до слияния с ним. Страница 306. Молодежь очутилась на распутье между двумя противоположными решениями – выработкой мыслящей личности по Писареву или хождением в народ. Огромный успех теории Лаврова и Михайловского среди молодежи 70-х годов и объясняется тем, что они вывели ее из этого тупика, предложив ей некоторый синтез этих двух идеалов – развитие личности и служение народу. По учению Лаврова, ясно понятые интересы личности требуют, чтобы она стремилась к осуществлению общих интересов, а общественные цели могут быть достигнуты исключительно в личностях. Таким образом, истинная общественная теория требует не подчинения общественного элемента личному и не поглощения личности обществом, а слития общественных и частных интересов. Михайловский дополнил это учение чертами, приблизившими отвлеченную теорию прогресса к конкретной задаче служения русскому народу, именно крестьянину. Личность он поставил впереди, но именно в крестьянской общине он нашел условия труда, наиболее благоприятствующие гармоническому и всестороннему развитию личности. В этой черте он даже усмотрел особенность русского прогресса. Оставалось только русский высший тип развития, стоявший на примитивной ступени общественного быта, поднять на высшую ступень коллективистского строя. Борьбу за осуществление этой желательной возможности Лавров и Михайловский и считали главной задачей русской интеллигенции. Конечно, все это укладывалось гладко и гармонично только на бумаге и в теории, и о непосредственном влиянии идей субъективной школы Лаврова-Михайловского можно говорить лишь по отношению к современной им молодежи. Что из этого влияния вышло, мы увидим в другом месте. В литературе же общий дух времени переломился и в самых разнообразных отражениях. Постараемся проследить это отражение на высших писателях классического периода. Из писателей старшего поколения синтез обоих типов – кающегося дворянина с его уязвленной совестью и разночинца с его возмущенной честью – мы найдем лучше всего выраженным в творчестве Некрасова, печальника народного горя, 1821-77 годы. Сын небогатого дворянина, отвергнутый отцом, он разделил судьбу других писателей-разночинцев и опустился в 1839-41 годах до самого столичного дна Петербурга, но потом выбился на поверхность культурной и светской жизни столицы собственными силами. Эти черты биографии наложили на Некрасова ту печать двойственности, которую современники считали двуличностью, а критик нашего времени объяснил как результат переходной эпохи, в которую родился поэт. Он был, так сказать, парадоксом истории, говорит его новейший поклонник и исследователь Чуковский, ибо одновременно принадлежал к двум противоположным формациям общества – помещичьей и разночинной. Но выбор свой Некрасов сделал рано. Страница 307. Уже в 1846 году он поет в стихотворении «Родина», увлекшем Белинского, про знакомые места, где жизнь отцов моих бесплодная и пуста, текла среди перов бессмысленного чванства, разврата грязного и мелкого тиранства, где научился я терпеть и ненавидеть. И он радуется ранним признакам дворянского разорения. С отвращением, кругом кидая взор, с отрадой вижу я, что срублен темный бор, и нива выжжена, и праздно дремлет стадо, и набок валится пустой и мрачный дом, где вторил звуку чаш и глаз уликований, глухой и вечный гул подавленных страданий. Однако же народником в тесном смысле и Некрасова назвать нельзя. Свое знаменитое стихотворение «Размышления у парадного подъезда» «Назови мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал», он кончает нотой сомнения. Что же значит твой стон вековечный? Ты проснешься ли, исполненный сил, или судеб повинуясь закону, все, что мог, ты уже совершил, создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил? Борцам за народ Некрасов сочувствует, но в немедленный успех их борьбы не верит. «Иди и гибни безупречно, умрешь недаром», — пишет он в 1865 году и советует матери внушить детям. Есть времена, есть целые века, в которые нет ничего желания прекраснее тернового венка. Ибо прочна суровая среда, где поколения людей живут и гибнут без следа и без урока для детей. 1860 год. Надежды, связанные с годами освобождения, лишь побуждают Некрасова прибавить в 1864 году «Не робей за отчизну любезную, народ вынесет все и широкую ясную грудью дорогу проложит себе. Но жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе». И перед смертью певец мести и печали подводит печальный двойной итог своей деятельности. «Я дворянскому нашему роду блеска музы моей не стяжал. Я настолько же чуждым народу умираю, как жить начинал».